Ну, а у нас в студии уже есть новый гость. Это Богдан Горкуша, боец батальона «Айдар». Богдан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, что Богдан – это тот человек, который брал в плен, был одним из тех, кто брал в плен российских ГРУшников Ерофеева и Александрова, над которым, собственно, сейчас идут суды в Киеве. Но тема сегодняшнего нашего разговора основная все-таки будет о том, что не присваивают посмертно звание Героя Украины бывшему уже, ну, сослуживцу, да, Богдан? Я правильно говорю это?
Я бы сказал защитнику и патриоту Украины Владимиру Кияну, капитану 80-й аэромобильной бригады, вот, героически погибшего в Луганской области на защите Луганской ТЭЦ, на передовой, даже за передовой, скажем так. Вот. Много историй по этому поводу ходит, но речь не об этом.
Он известен зрителям по позывному «Тайфун».
Совершенно верно, да. У Володи было два позывных, но последний, который он использовал довольно-таки широко, он был «Тайфуном». Вот, его все солдаты, все офицеры, местное население знало как под позывным «Тайфун».
Мы сейчас будем пробоваться связаться с женой, с вдовой Владимира, с Ольгой Кияна. Пока мы выходим с ней на связь, я хочу, чтобы, Богдан, вы рассказали нам то, что можете рассказать из того, как, собственно, вы брали в плен российских ГРУшников.
Давайте лучше поговорим про «Тайфуна». Это более интереснее, скажем так. А про российских ГРУшников пускай судьи говорят. Вот. Что хотелось сказать про Володю. Володя был действительно классным человеком. Человеком с большой буквы. Офицером с большой буквы. Он закончил институт с отличием. Вот. Воевал в Ираке. Вот, добровольцем. Вот. Первых.
Он сам родился, жил во Львове, правильно? Там занимался каким-то аграрным бизнесом, пошел в первую волну мобилизации добровольцем.
Даже еще немножко забегая чуть-чуть назад, скажем так, был на Майдане, защищал, майдановцев, защищал демократию в Украине. Вот. По первой волне мобилизации пришел сдавать документы, его не взяли. Хотя он офицер, боевой офицер. Вот, всю свою жизнь, скажем так, сознательную жизнь отдал армии. Вот, участвовал в миротворческих операциях. Вот, а потом пошел зарабатывать деньги. Почему? Потому что на тот момент армия не могла дать возможность существовать такому человеку и вообще людям
достойно жить.
Достойно. У него появилась семья, у него появилась супруга. Надо было содержать и помогать родителям. Поэтому он пошел работать. Вот. Начался Майдан, он пошел на Майдан. Началось АТО, он в составе «Шторма» отправился защищать Украину. Потом сдал документы, все-таки его признали, его этот статус, его все, и он перешел в 80-ю аэромобильную бригаду.
Вот. Почему он достоин этого звания?
Ну, таких людей, как он, мало. За ним, давайте я случай расскажу из жизни, когда он защищал ТЭЦ. Вот, я вообще айдаровец, да. Вот. А люди, которые работали на ТЭЦе, защищали ТЭЦ от оккупантов, скажем так, от геноцида, вот тот, который сейчас происходит в Украине, все старшие сослуживцы, в том числе и я, вот когда молодые бойцы спрашивали, а что делать, когда будет наступление, все говорили, делай как тайфун. Если тайфун побежит, и вы за ним бежите. Если тайфун будет защищать, и вы этот защищаете. Тайфун на это все, знаете, смотрел с ухмылкой и говорил так, что, ну да, если я побегу, так только вперед, вот, в Луганск. Поэтому все люди вот равнялись на него.
Знаете, я пересмотрела, несколько сюжетов ему посвященные, там, в частности, ТСН наши коллеги снимали, и меня один поразил его синхрон, профессиональная такая штука. Одно интервью его поразило, фрагмент интервью. Я хочу его, чтобы все услышали.
Потери каждого бойца, даже это не боец, это каждого друга, да, это очень больно и так дальше. Людей терять не хочется никогда. Вот все время думаешь, вот как бы так было бы, как бы ты поступил по-другому, как бы лучше бы, может, в какие-то моменты лучше бы ты погиб, чем тебе мама звонила или там жена звонила и так дальше. Ну, это жизнь. Каждый человек знает, что он здесь делает и ради чего он здесь находится.
Это Владимир Киян говорил весной прошлого года. Вот это попало в это интервью. Этого года. Он же, по сути, так и погиб, прикрывая кого-то.
Совершенно верно. Володя всегда защищал, скажем так, справедливость. То есть вот чтобы понять, что это был за человек, что потеряла Украина в лице Володи, это был совершенно неподкупный человек. То есть он не играл, не составлял сделки с совестью. Знаете, вот если совесть ему говорила, что это правильно, это от сердца идет, он так поступал. При этом, при всем оставался офицером, воином, защитником, с трезвым, холодным взглядом на жизнь. Вот, и всегда вот, поступал, как должно быть, и никогда не совершал таких вот, знаете, сомнительных поступков. Вот. По поводу того, что он сказал, Володя, да, действительно, он защищал, и до последнего своего вздоха он... защищал других, потому что он самое страшное для него было это смотреть матерям. Вот. Я разговаривал с его мамой. Она говорит, Володя вот этого боялся. Почему же он не думал про меня? Да. Богдан. Вот. На этом мы пока прервемся.
Давайте мы поговорим с Олей, женой Володи. Она у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, расскажите, пожалуйста, о вот этой эпопее с обещаниями присвоить Володе звание. Кто обещал, когда обещал, чем это закончилось?
Ну, смотрите, обещал, собственно, наш комбриг Ковальчук. Что касается со своей стороны, он, во-первых, он очень хороший человек, это правда. И что от него зависело в этом плане, там, подача документов, сборы. Меня ни разу никто не дернул, ни разу меня никто там не напряг, что что-то нужно. Он все это дело собирал сам, все документы подавал сам. То есть все, что от него зависело, он сделал. Ну, как бы дальше штаба АТО это почему-то не двинулось. Я буквально вот на днях была в Киеве. Если бы это хотя бы до генштаба дошло, то я бы хотя бы пришла вот, и посмотрела человеку в глаза, который... отказал, например, да? А так как это не двигалось дальше штаба, то, я просто не знаю, как мне поступить, как правильно сделать, потому что награда все-таки, не знаю, мой муж не любил наград, не любил там орденов и медалей, но эта награда должна быть, мне кажется, для его сына.
Сыну сколько лет?
Сыну полгодика.
Богдан, есть что добавить, да, по поводу звания? Расскажите.
Да. Мы хотим, вот наша инициативная группа прилагает всяческие усилия, чтобы Володе дать награду. Награду посмертно Герой Украины. То есть вот мы не за себя просим, не за каждого, и каждый человек не за себя просит. Просим за Володю, потому что он действительно достоин этой награды. Чтобы ее получить, поэтому мы приложим всяческих максимально усилий, чтобы этот человек заслужил то, что его несколько раз выдвигали на эту награду. Но всегда генералы или педлобузники ихние, да, говорили, что нам есть кого награждать. Ну да, действительно, есть кого награждать, есть кому статусы участников боевых действий давать, которые по 3 дня были в зоне АТО. Ну вот так наши псевдогенералы. Вот, где же они были тогда, когда 80-я аэромобильная бригада была в окружении в аэропорту Луганском. Про Луганский аэропорт вообще никто не знает, правильно? А они там были. Когда самолет взорвали там, где были эти генералы, где были вот эти. Кто понес вообще ответственность за это? Очень много людей гибнет. да, и Украина, наш народ очень ценит эти жертвы. Почему? Потому что это за независимость. Но вот генералы, которые, знаете, нет такой вот ненависти к ним, они тоже, наверное, люди и тоже, наверное, ошибаются. Вот. Но хотелось бы привлечь их внимание к таким вот ребятам, которые на передовых отдают свое здоровье, отдают свою жизнь за Украину.
А «Тайфун» находился в Луганском аэропорту?
«Тайфун» воевал в Луганской области, крайним выходил из окружения под «Металлистом». Тогда наши айдаровцы...
Это в каком месяце было?
Это было август 2014 года. Вот, по дороге Счастье-Луганск была засада. «Тайфун» про нее рассказывал, вот, когда десантников и айдаровцев окружили. Вот, десантники бросились на помощь, вот, потому что они, у них такой девиз, лозунг «Никто крем нас». Это очень важно. Вот, тут хотелось бы, чтобы наши правители, наши генералы просыпались с такой фразой «Никто крем нас» и засыпали, и думали за каждого солдата, который сейчас стоит на передовых, в окопах и с автоматом в руках, с твердым верой в победу, охраняет независимость или, скажем так, вот ту вот линию разграничения, чтобы этот враг сюда не пришел.
Богдан, а в чем сложность, кто не дает это звание? Вы уже прошли вот эту цепочку, вы понимаете, где тормозится это решение? Где, расскажите.
Штаб АТО, вот, есть просто...
То есть документы отправились в штаб АТО, теперь они должны...
Конечно, все уже есть, а штаб АТО люди просто пхают, знаете, как вот вы пойдите еще то сделайте, вы пойдите еще то сделайте.
А есть потом уже конкретная фамилия штабиста, который...
Давайте не будем человека как бы лишать работы, наверное, да. Он одумается, он, наверное, услышит нас.
Мы вот, хотим понять, будем... у кого спросить.
С кого спросить? Да. Со штаба АТО.
Со штаба АТО,
да.
Окей.
Есть штаб АТО, я вам, наверное, после эфира расскажу чуть больше, ну, и тогда мы будем давить этих людей совместно, чтобы не только Володя, получил эту награду, а еще вот те люди, которые действительно достойны. Не те вот псевдополковники и псевдогенералы, которые вот сидят вот где-то в теплых квартирах, да, возле своих красивых женщин, вот, и приезжают в АТО для того, чтобы посмотреть на обстановку, а потом, уезжая оттуда, получают награды, получают ордена и получают статус боевых действий. Вот. А те ребята, потому что на сегодняшний день, даже после года службы, солдат, обыкновенный солдат, он не получает статуса участника боевых действий. Да бог статусом. Он даже не имеет возможности получить справку, что он находится в АТО. Вот. Ну, свою ситуацию я не буду рассказывать.
А вот хотелось бы узнать об обстановке, которая в Счастье, вот в тот момент, когда вы там находились. У меня друг тоже проходил службу в одном из подразделений, находившихся там, и вот у него была такая фраза. «Хочешь узнать географию России, поезжай в Счастье, в направлении Веселой горы».
Да.
Почему? Расшифруйте теперь тем, кто не понял.
Я уточню. Веселая гора – это поселок под Счастьем, который занят боевиками, ну и российскими наемниками. Ну вот, Богдан, можно поподробнее?
Да, я расскажу. Счастье и Веселая гора – это две горы, два, скажем так, пригорка. Да? Счастье находится в низине, но разделен речкой, Сибирским Донцом. Это стратегическая... сейчас, на сегодняшний день, линия обороны по Сибирскому Донцу, именно по Луганской области. Вот. И Веселая гора – это преимущественная высота, да, потому что, ну, с высоты всегда легче, нежели тем, кто внизу. Вот. В червне 2014-го мы выбили оттуда сепаратистов и окружили Луганск. Когда 80-ка была в аэропорту. Я просто два слова, такой маленький экскурс. У нас есть возможность, я потом расскажу дальше про Веселую гору. Вот, когда 80-я аэромобильная была в окружении в аэропорту Луганском, то, не преувеличивая заслуг Айдара, они пробили туда путь и смогли разблокировать дорогу к аэропорту и разделить две народные, так называемые, псевдореспублики, Луганскую и Донецкую область. Ну, речь идет сейчас о Веселой горе. Веселая гора — это стратегический населенный пункт, который очень важен для сепаратистов. Чем вообще важен вот этот вот район? Это Луганская ТЭС, ту, которую охранял тайфун. Вот. И она бы не была такой веселой, если бы там не было ТЭСа. Вот. А почему вы спросили эту всю историю и географию?
Это же идет, там она производит тепло или электроэнергию?
Луганская
тоже?
ТЭС и тепло, и электроэнергию.
И
совершенно верно.
И она часть Луганска запитывает.
И часть Луганска запитывает. Угу. А почему, конкретно отвечая на ваш вопрос, почему всю географию? Потому что там столько людей и столько национальностей, и чеченцы, точнее кадыровцы, да? Вот мы не будем говорить про все весь чеченский народ, потому что там есть тоже хорошие люди, которые воюют за независимость Украины. Это конкретно кадыровцы, да. Вот русских тоже нельзя говорить, что все русские. Это путиновцы, я бы так, да, вот говорил. Там или кремлевского такого помешанного заангажированный. Вот. Там есть другие национальности. Казаки там непонятного вообще сословия. Вот. Поэтому вот там вся вот география, да, вот России. Вот есть. Ну, вообще, счастье это вот, кто не был счастье, тот не знает счастья в жизни, наверное. Ну, так вот говорят айдаровцы. Вот. Прекрасный город с хорошим населением, с прекраснейшим населением. Не всем. Там всего лишь 20% проукраинских людей. Но они тоже вот так вот попали в такую ситуацию.
Вы туда собираетесь возвращаться на фронт?
Ну, сейчас батальон Айдар в другом месте дислоцируется. Не могу сказать, военная тайна. Вот. Ну, в Донецкой области. Вот. Ну, надо будет, мы туда выдвинемся, всем батальонам.
Нет, я имею в виду лично вы, Богдан.
Лично я очень сильно хочу счастья. У меня просто сны даже снятся.
Но пока же вы здесь на больничном, да? Насколько я помню, после ранения, после того самого боя, где были задержаны.
Да. Частично проходит реабилитация, частично обучаемся новым специальностям. Сейчас обучаемся летать на беспилотниках. Вот. Для того, чтобы качественно защищать. Качественно, знаете, вот 2014 год это было, знаете, можно было, и мы уже верили в том, что война закончится. До сентября месяца мы просто верили в том, что уже все вот, а то подходит к концу, потому что мы уже были в Луганске, да, заходили в Луганск. Вот, а потом наши великие командиры, главнокомандующие, сказали, давайте назад, ребята. Мы еще пока не готовы вот так вот закончить эту войну. Еще не все деньги заработаны, наверное.
Вот как луганчанин, не могу не спросить, вот тот момент действительно, когда уже начались бои за Луганск, вот куда зашли, с какой стороны?
Были все... скажем так, дороги контролировались в ВСУ, да, начиная со станицы Луганской, Металлист, Ювелейная, Георгиевка, Хрещеватая, вот все в район. Каменброд заходили, как он называется, этот район, я просто его... Ну, в Луганске, мы видели его в бинокль, скажем так, все дома, там, где вот на больницах стояли ЗУшки, я не знаю, как они их затащили, но они смогли, наверное, это сделать. Вот, мы видели, заходили туда, понимаете. Но сейчас не об этом речь. Жалко, что когда сбройные силы Украины послушали своих генералов, начали отступать. Айдар просто не смог удержать эту всю напасть. Вот такая ситуация.